«Экономика» с Никитой Кричевским.
Всем привет. Мы сегодня с профессором Никитой Александровичем Кричевским передали друг другу при встрече воздушное рукопожатие. А все почему?
Потому что... почему же воздушное-то мы обнимались с вами, Алексей Валерьевич?
Не надо. Ну, давайте не надо вот поклёбов. Мы воздушное рукопожатие, потому что мы соблюдаем гигиену, санитарный режим, коронавирус. Коронавирус. Коронавирус вырвался за пределы Китая.
Смотрите, я сегодня выяснил, что 64% наших с вами нас...
Так...
Уверены, что коронавирус можно победить, если мыть руки, носить маски, не посещать массовые мероприятия, не ездить в Китай. Ну, я прочитал об этом и у себя в телеграм-канале «Антискрепа» учинил анонимный опрос. Телеграм-канал «Антискрепа», можете присоединяться к этому опросу, можете проголосовать. Так вот, на сегодняшний день проголосовало около 2000 человек, и оказалось, что 60% считают ровно наоборот. И только 40% согласны с тем, что надо мыть руки, носить маски, дальше по пунктам, и намерены следовать этому в ближайшие свои жизни.
Честно говоря, я бы советовал
жизни.
Мыть руки вообще в принципе иногда, даже без всяких коронавирусов. Кстати, новость последнего...
Вам надо в программу Елены Малышевой устроиться, Алексей Валерьевич.
Это план Б.
Мыть руки когда нас перед едой, мыть руки после туалета, мыть руки, когда вы приходите с улицы.
Так вот, я хочу новость последнего часа, не только в Китае. Теперь у нас не рекомендуют летать, ограничиваются авиасообщения с Южной Кореей с 1 марта. Иранцам, это страна, еще одна страна, в которой вспышка коронавируса, им Россия прекращает выдавать визы туристические.
Вот с Саратовым не прекращается?
Саратов это, вы же понимаете, соль земли.
Кто же ее закроет?
Кто же ее закроет?
Эту
вот именно. Я хочу напомнить, за последние сутки Испания, Бразилия, Польша, Алжир, Румыния, Швейцария, Хорватия, это те страны, в которых за последние 24 часа были подтверждены случаи заболевания. Это начинается вторая фаза эпидемии.
Когда... Там еще подтвержденный случай вчера произошел в одной из земель Германии.
Германии, да.
Да. На Канарах.
Ну, это Испания.
Целый отель. Но это не совсем Испания, это острова.
Это острова, да.
Целый отель испанский. Посадили на карантин, там порядка тысяч человек. Можете себе представить,
в общем,
да?
Расползается по миру, причем совершенно в разных частях света.
Во Франции сегодня один товарищ помер. И день еще не кончился, Алексей Валерьевич.
Еще впереди целая ночь.
И только в Великой России коронавируса нет.
Вот в связи с этим у меня к вам такой насущный вопрос. Ну что, пора закупать консервы? Или пока еще отставить панику?
Вы это... кому сейчас обратились? Я-то от вас ждал, что вы спросите наших слушателей по поводу того, что... Продолжайте.
Да, все правильно. У нас есть интерактивный опрос. Я напомню, наш номер WhatsApp и Viber плюс 7-967-200-97-02. А спросить мы хотим вот о чем. Готовы ли вы перейти на удаленную работу? На удаленную работу. Сейчас это актуально, модно, востребовано как раз в связи с тем, что повсюду гуляют вот эти страшные вирусы, инфекции и так далее. И, может быть, многие уже хотели бы свою работу выполнять из дома. Пишите, можно ли вашу профессию перевести на домашний режим работы по номеру плюс 7-967-200-9702. Мы это будем обсуждать в конце
можно
передачи.
Можно ли, как вы себе это представляете? А если вам это уже предлагают, не потеряете ли вы в оплате?
Зачем вы вообще ходите на работу?
Зачем вы вообще тогда на работу ходите?
Если вы готовы из дома
нет
работать.
Нет ли такой перспективы, что через какое-то время, если вас переведут на надомную работу, на удаленку, то вы скажете, а что я должен возвращаться обратно в офис? Кстати говоря, совершенно разумное пожелание после того, как коронавирус пойдет на спад.
Абсолютно. Но я все-таки вопрос тот самый хочу вам адресовать. У нас, нам стоит уже паниковать в России? В России-то, кстати, всего, насколько я помню, два случая подтвержденных, оба граждане Китая.
Ну, то есть... а про остальные мы просто не знаем, а может их и нет. Мы после туалета руки не моем. Пишет нам Я бы сейчас продиктовал бы номер полностью, но меня наш звукорежиссер грохнет за это, потому что скажет, что это разглашение персональных данных. Вот.
Смотрите,
42-25, да. Последние цифры. Значит, все, у кого есть знакомый, у кого телефон заканчивается на 42-25, помните, что этот мужчина после туалета руки не моет.
Тут, кстати, я вас поздравляю. Нет никакого гендерного обозначения. Вполне возможно, что это и женщина.
А он, видите, он это, заднюю скорость включил. Да ладно, это шутка. Пишет нам 42-25. Нет уж, дорогой, первое слово дороже второго. Нет, нельзя, работу водителем автобуса 6-1 выходной по 12 часов.
Вот видите, вот интересно, в Китае водители автобуса, что они теперь делают?
А там запретили общественное движение.
Вот именно, там запретили общественный транспорт, там нет никого на улицах. Платят ли этим людям за простой?
Кстати, очень интересный вопрос. Но меня вот все больше и больше занимает, если отставить шутки, занимает вопрос удаленной работы применительно к нам. Потому что, скажем, взять нас, ну, чисто теоретически, Алексей Валерьевич, вы удаленно работать сможете.
Так точно.
Если брать утренние планерки и летучки, то их можно...
По скайпу,
по WhatsApp, по Viber, когда в режиме конференции проводится. Это тоже можно делать. Какие еще варианты? Звукорежиссер, конечно, не может. Потому что ему надо за пультом сидеть. А кто еще?
Экономисты.
Экономисты?
Легко.
Нет, экономистов надо, я считаю, просто вот однажды... буквально завтра утром просто всех под корешок и сказать, ребятки, настройки национального хозяйства. Будьте применять
свои... У нас нацпроекты, знаете.
Да, на нацпроекты, пожалуйста, мы вас бросаем.
В Магаданскую область.
Ну, зачем? У нас за Уралом много свободных территорий. Там найдете себе место, конечно. Ну, и вот
туда же юристов.
Да, кстати. А маркетологов?
Маркетологов, пиарщиков. Куда?
Пиарщиков тоже. Да. Будем газету стенную выпускать.
Отличный план.
Будем умные мысли там свои излагать. Библиотеку заведем, кинем клич. Может быть, там какие-нибудь пришлют умные книжки. Про, например, новую монетарную теорию сегодня прочитал. Грегори Мэнке статью. Что такое новая монетарная теория? Это новый взгляд на монетаризм. У нас превалирует старый взгляд, такой кондовый, собственно, монетаризм в исполнении госпожи Набиуллиной или современного Министерства финансов умер, ну, лет эдак 40 назад. Правильно сказал? Правильно. Где-то в начале 80-х, когда решили, что можно... увеличивать и распространять потребительское кредитование, когда можно увеличивать бюджетные расходы, можно снижать налоги, обязательно. Вот, и при этом можно наращивать госдолг. То есть есть внешний рынок, и в зависимости от того, насколько твоя репутация цена на этом рынке, ты можешь там занимать под тот или иной процент. Так вот, лет 40 назад тот классический монетаризм, который мы видим сегодня в исполнении госпожи Набиуллиной, он закончился. Но вот есть новая монетарная теория, которая говорит, это не про нас. Говорю сразу, не про нас. Это сами адепты, апологеты этой теории говорят, что это... применительно к Штатам, это применительно к Евросоюзу, отчасти к Китаю, в какой-то степени к Японии, но ни в коем случае не к развивающимся странам типа России. То есть мы пролетаем. Но я боюсь, как бы у нас не случилась обратная история, потому что ведь они что говорят, что можно контролировать, это самый такой простой и понятный нам и сладкий для нас вариант, можно контролировать на уровне правительства розничные потребительские цены. Опа! То есть чистый социализм, одна из трех составляющих социализма. Весь социализм – это что? Государственная собственность на средства производства, директивное ценообразование и централизованное планирование. То есть из Москвы вы считаете, сколько гвоздей нужно будет в нашем с вами любимом городе. Как он называется?
Саратов.
Вот.
Соль земли русской.
И мало того... Мы знаем, сколько гвоздей там потребуется. Мы еще и цену определяем в городе Саратове на, скажем, гвозди или на шпунтики. Вот. А здесь не идет речь о том, чтобы что-то национализировать или устанавливать централизованное планирование, но говорится о том, что контроль государства над ценами вполне допустим. Еще один момент. Вы можете догонять уровень вашего госдолга. Это вообще сумасшедшая какая-то история. Я не поверил своим глазам, когда читал, до 500, а то и 1000% ВВП. Сегодня в Америке, ну, плюс-минус там 120-130, в данном случае не важно. У нас 15. Так вот, новые монетаристы говорят, а почему не 500? Пожалуйста. Нет проблем. И вот таких вот моментов, эпизодов очень-очень много. В связи с этим возникает вопрос, Алексей Валерьевич. Задумывался ли кто-нибудь не во власти, ни в коем случае, а в экспертном сообществе власти окружающим, то есть провластном, здесь нас рядом нет, о том, какой должна быть денежно-кредитная политика в условиях, когда мы находимся на пороге третьего десятилетия 21 века, и когда все старые теории, особенно применительно к развивающимся экономикам, не работают. И я вам должен сказать, что нет. Не задумываться, потому что сегодня, ну, например, у ЦБ, у Минфина главная задача – это инфляция.
Давайте продолжим этот разговор после небольшой паузы. Через 2 минуты вернемся.
Экономика.
Самые осведомленные эксперты. Самые глубокие инсайды. Самые точные прогнозы. Точные прогнозы.
Знаем все лучше всех.
Ведущие. Неудержимый Мардан и прекрасная Надана Фридрихсон. Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». 2 часа горячего эфира ежедневно по будням в 6 вечера по Москве.
«Экономика» с Никитой Кричевским.
В прямом эфире Алексей Иванов, Никита Кричевский. Обсуждаем экономику. Напоминаю, студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702. От вас мы ждем сообщений на тему...
Да полно уже сообщений.
Полно сообщений. Ждем еще на тему, готовы ли вы уйти на удаленную работу. Можно ли вообще вашу профессию перевести в удаленный режим? И что вас заставляет каждый день утром просыпаться и ходить в офис? Пишите об этом. А мы пока обсудим еще одну тему этой недели. Прошедших 7 дней. Очень было интересное интервью министра финансов Российской Федерации Антона Силуанова. Я, наверное, зачитаю вам, хотя вы, конечно же, знаете, Никита Александрович, что он сказал, но я прочитаю точные цитаты. Сегодня, говорит Антон Силуанов, нагрузка на труд в России запредельная. 30% страховые взносы, плюс 13% налог на доходы физлиц. И для работодателя это тяжело, потому что и поэтому возникают всякие схемы уклонений. Вот мы думаем, как снизить налог на труд, но не знаем, где найти источник компенсации.
Знают они.
Знают они, да? Mm-hmm. А чем будем закрывать дыру в пенсионном фонде, если снизим взносы? Вот, ну, не буду уж до конца весь этот параграф читать. Что думаете по этому поводу? Ну,
вот, понимаете, а вот смотрите, тут сообщение пришло от меня через несколько лет. Угу. От меня будущего. Выплатил ипотеку, теперь не понимаю, что заставляет ходить с утра на работу. Это я через... Никита, привет! Как там? Нормально все?
Я хочу сказать, что получается у нас ипотека, это как раз тот самый стимул для многих людей ходить на работу.
Прям я сам себе прислал.
Без ипотеки у нас бы, наверное, провал был бы экономически не такой, как сейчас, а минус 10% ВВП.
Ну, слушай, ну, вот... Алексей Валерьевич, ну, имейте совесть, не расстраивайте меня. Я же вам много раз говорил, что ипотека – это не экономический, как это, путь, мотив, способ, актив, не знаю, как это назвать.
Кнут.
Пряник. Ипотека – это то, что решает наши жизненные проблемы. Проблема социальная.
То, что заставляет нас двигаться.
Да, это крыша над головой.
Ну, вот вам человек пишет, что он бы просто не ходил с утра на работу.
Это я через несколько лет. Хотя я и сейчас на работу не хожу, но я же хожу на радио «Комсомольская правда».
Вот. Выплатите ипотеку. Перестаньте ходить на радио «Комсомольская правда».
Нет, я буду ходить на радио «Комсомольская
правда». Потому что это любовь.
Это любовь, и я приду в бухгалтерию и скажу, не надо мне от вас ничего. Только
я выплатил ипотеку.
За вход только не берите с меня, я просто так вам буду ходить. Вот, что касается Антона Германовича, вот применительно к вот той цитате, которую вы привели, у меня два соображения. Первое соображение так себе, потому что Антон Германович, слушайте, вот бюрократы, если вы меня слышите, старика, у меня к вам огромнейшая просьба, нечеловеческая просто, практически считайте, что это завещание мое, политическое, естественно. А то я смотрю уже...
Не уходите так рано.
Слюна-то начала отделяться у некоторых, да? Обойдетесь, не дождетесь. Заведите себе умненьких мальчиков, помощников. И если вы собираетесь где-то что-то сказать публично, и вас интересует та или иная тема, попросите сделать маленькую справочку этих помощников. Применительно к нагрузке на труд. Попросите помощников составить табличку, или хотя бы это элементарно делается. Заходите в поисковик, пишите там в строке «социальный взнос в Австрии». Вам тут же выскакивает «социальный взнос 42%». Да? Это точно цифра, там есть с цифрами после запятой, но 42. Пусть даже 40, неважно. Франция, та же самая история. Явно больше 30-35%.
Только у них и на руки остается, наверное, побольше.
Это взносы в страховую социальную систему. Дальше. Вот так вот по 50 странам пробегитесь, скажите, вот мне надо по Британии, по Франции, по Испании, по Австрии, по Германии. А дальше попросите подоходный налог и взять те же самые страны. И вы увидите, что максимальная ставка, например, в Швеции, там, грубо, 57%. Во Франции при годовом доходе свыше миллиона или полутора миллионов евро, сейчас неважно, 75%. И так далее. В Австрии то же самое. Никак не 13%. Конечно, не 130%, но в несколько раз больше российской. Тут же возникает вопрос. Большая ли нагрузка на труд в России? И тут же возникает ответ. Явно небольшая. Особенно если брать подоходный налог, потому что взносы – это то, что к нам возвращается. Пусть это возвращается в не тех объемах, на которые мы рассчитываем, но это уже второй вопрос. К нему я сейчас вернусь. А вот то, что касается подоходного налога, есть несколько стран, где подоходный налог ниже. Это Казахстан, там 10, это Черногория, там 10. Дальше идут страны, где там 12, 13, и везде плоская шкала. А в странах, которые причисляют себя к относительно богатым и относительно развитым, везде существует шкала прогрессивная, потому что считается, что справедливость идет не от того, что бедных должно быть меньше, а чтобы средний, медианный потребитель должен расти по своим доходам, потому что медианная единица тянет за собой все остальные. А как медианную поднять? Уменьшить расстояние до наиболее обеспеченных, то есть повысить на них прогрессивный подоходный налог и, соответственно, освободить наименее зажиточных. И общая как вот планочка, вот этот общий чертежик, общая вот это вот, как ее называют, которая вот ездит по...
Никита Александрович сейчас показывает это, кто в Ютубе смотрит, подсказывает.
Логарифмическая линейка-то, как она вот эта вот, вы поняли? Она двигается чуть вперед, туда, куда надо. Не в нашу сторону влево, как у нас все последние годы, а наоборот вправо. Не суть. Поэтому здесь, конечно, Антон Германович, мягко скажем, не совсем в теме. Теперь дальше. Где взять средства, если мы решим снизить ставку страховых взносов? У меня есть один ответ на этот вопрос, и он, скорее всего, будет воплощен в жизнь. Готовьтесь, друзья, товарищи. Часть социальных страховых взносов будем платить мы. То есть нагрузку на труд снизят, страховую нагрузку, скажем, с 30 до 25, но 5% будут платить Ивановско-Ткачевским.
То есть с работодателя их перенесут на работника?
Да, потому что пенсионный фонд в дефиците. Ну, вы же хотели, как в Париже, а в Париже часть платит работник. Вы же хотели, как в Германии, а в Германии
часть платит работник. Мы вообще-то хотели уровень жизни, как в Париже.
Ну, знаете, вы определитесь. Вы еще спросите, почему 20 лет ни туда, ни сюда. Вот. Теперь последний вопрос, на который в этой части нужно обязательно ответить. А почему же вот при таких относительно высоких ставках, хотя, я повторяю, они где-нибудь, ну, около полутора раз меньше по сравнению с западными странами, почему же у нас пенсионеры так плохо живут? А потому что мы не умеем организовать работу пенсионной системы. Потому что мы считаем, что она у нас организована, а она у нас 15 лет уже существует в дефиците. Вот в 2003-2004 годах, вот здесь вот я четко совершенно, как от зубов, ночью разбуди, повторю, в 2003 году профицит пенсионного фонда составил 100 миллиардов рублей, теми миллиардами 2003 года, а в 2004 66,5. Да, ставка была 28% пенсионной системы, да, я согласен. Но когда ее с 2005 года, это называлось ЕСН, снизили с 35,6% до 26%, моментально вылез дефицит. И плюс этому дефициту способствовало то, что на волне погашения социальных волнений вследствие монетизации льгот в 2005 году очень быстро, в полтора раза, увеличили базовую часть пенсии. В бюджете денег нет. Где брать эти деньги? Понятное дело, в пенсионных взносах. Это дополнительно увеличило дефицит пенсионной системы. С этим дефицитом мы продолжаем жить на протяжении уже 15 лет. При этом Алексей Леонидович тогда говорил,
Кудрин,
естественно, что снижение с 35,6 до 26 ЕСН будет способствовать выходу работодателей из тени. Но как можно выйти из тени, если ты должен заплатить 26% взносов и 13% подоходного налога, а процент по обналичке тогда был, ну, в пределах 2-3% от суммы? Естественно, все оставались там, потому что да ты хоть снижай до 20, хоть снижай до 15, но ты все равно 2 не перебьешь. И только в последние годы более-менее здесь ситуация нормализовалась. Но повторю еще раз. Когда вы слышите о том, что нагрузка, а чиновников нагрузка на труд непомерная, и надо с этим что-то делать, вы должны быть готовы. К чему, Алексей Валерьевич? К чему?
Скажите сами.
К тому, что часть страховых взносов будем платить мы. Повторите еще раз.
Достаточно, двух раз. Плюс 7-967-200-97-02. Здесь мы ждем ваших сообщений как по теме, которую мы обсуждаем прямо сейчас в эфире, так и по вопросу удаленной работы. Можете ли вы уйти на удаленную работу? Собираетесь ли вы это сделать? Можно ли вообще вашу профессию перевести на удаленку? Ну что ж, сейчас у нас приходит время для того, чтобы уйти на новости. Через несколько минут мы вернемся.
Экономика.
Я придумал такой сюжетный ход. Давайте я скажу некую чудовищную вещь.
Это будет неудивительно.
Скопление мигрантов – это не прогрессивная тема, не техническая, а стереотипная. Среди впечатлений моей юности через запятую идут трипы кислотные, наркотические, и благодать в церкви на праздник Троицы.
Олег, а вас случайно в Лондоне не завербовали там на какую-то лондонскую разведку?
Программа «Кашин-Голованов» – отдельная тема. По будням в 9 вечера по Москве.
«Экономика» с Никитой Кричевским.
Возвращаемся в эфир. Алексей Иванов, Никита Кричевский. Обсуждаем экономику. WhatsApp и Viber плюс 7-967-200-97-02. Сейчас у нас время интерактива. Будем зачитывать ваши сообщения. Будем отвечать на ваши вопросы. Студийный номер телефона 8-800-200-97-02. Можете позвонить, задать свой вопрос лично. Только очень большая просьба. Говорите коротко и по делу.
И про удаленку. Про удаленку,
Алексей Иванович. Про удаленку, да. У нас вопрос дня сегодня. Готовы ли вы перейти на удаленную работу? Если да, то почему? Если нет, то тоже почему? А вот у нас тут уже вопрос, значит, ответы на этот вопрос накидали. Угу. Работаю в производстве ради электронных приборов. Какая удаленка?
Ну, не знаю. Да мы как-то не против того, что вы работаете в производстве ради электронных приборов. И работайте, только соблюдайте гигиену. Мойте руки после туалета, в отличие от 42-25. Так, не посещайте массовых мероприятий, носите маску. То, что маски неэффективны в раке, маски эффективны, и это многократно доказано, и доказано еще Советским Союзом. О неэффективности масок было вброшено для того, чтобы сбить накал, ажиотаж, когда масок стало существенно меньше в нашей розничной продаже. Ну, это мое личное мнение. Не претендую.
Вопрос из зала поступает. Я думаю, если избавиться от наличности, хотя бы в крупных городах...
Алексей Валерьевич, какие-то у вас прогнозы пессимистичные? Вот увидите, коронавирус в Европе шибанет, наверняка мировая экономика начнется, третья мировая, сразу полегче станет. Дмитрий МСК, дорогой вы мой человек, если у меня прогнозы пессимистичные, то вы, конечно, неисправимый оптимист.
Третья мировая война.
В Европе шибанет, начнется третья мировая, сразу полегче станет. Ну и... А пессимист все равно Кричевский.
Ну, селяви. Так вот, избавиться от наличности, Андрей Ставрополь нам предлагает избавиться от наличности в крупных
пусть
городах.
Пусть избавляется.
Уйдут серые зарплаты, можно будет контролировать цены в магазинах, налогах. Угу. Или не так, спрашивает
он у вас. Вы знаете,
вас.
Алексей Валерьевич, мне больше понравился... Это вопрос на долгое обсуждение. Мне больше по поводу самозанятых. У работодателя после введения закона о самозанятых набрать работников в программе самозанятых. Это какой-то узбек пишет. Вы меня извините, конечно, 0969.
Ну, почему сразу узбек?
Ну, с таким количеством... Да потому что для него родной язык узбекский, а не русский. А здесь ошибка на ошибке. Только 4% и больше не пробел. Чего? Может, эта программа сделана...
Ну, давайте для чего? Полностью этот вопрос зачитаем.
Тут разговор о чем? О том, что это вопрос годичной давности. Не появится у работодателя соблазн набрать самозанятых, то есть перевести своих работников на самозанятость и за счет этого оптимизировать свое налогообложение. Появится. И я вам должен сказать, что еще год назад эту лазейку прикрыли, и вы не можете... заключить договор, будучи самозанятыми, например, со своим бывшим работодателем в течение, если мне не изменяет память, 2 лет. То есть у вас это не получится. Плюс ко всему есть целый ряд профессий, где самозанятость невозможна по определению. А что касается того, для чего это сделано, так я вам тогда говорил, да, и сейчас могу повторить, что это сделано не для того, чтобы кого-то там прижучить, прищучить или провести какую-то секретную операцию для того, чтобы вытащить четверть населения в крупных городах из теневой занятости, из серой зоны, то есть там, где их не видно.
И давайте послушаем, у нас есть звоночек от человека, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Николай. Вот я вам сейчас скажу про удаленку и скажу про самозанятых одновременно.
Отлично, давайте.
Я индивидуальный предприниматель, занимаюсь деятельностью. Такси, использую свой автомобиль и прочее. Ну какая может быть здесь удаленка? Удаленка от кого?
Это мы все понимаем. Вы в данном случае такой же человек, как производитель радиоэлектронных приборов.
И любая деятельность, которая подразумевает какой-нибудь конкретный результат, будь то производство чего-то либо, практически удаленкой быть не может.
Ну, а беспилотники, когда будут, вот у вас будет удаленка, вы будете сидеть.
А результат будет тот же самый.
Это отдельная история. А теперь вот по поводу про самозанятых.
Да.
Что-то бытует такое мнение, что вот самозанятые, что называется, такси, это прям находка. Так вот, я вам хочу сказать, что такси – такая сфера, где самозанятых быть не может в принципе. Почему? Потому что разрешение на деятельность такси выдается только юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. А все попытки многих агрегаторов привлечь туда водителей как самозанятых, не что иное, как уходы от схемы по уходу от налогов на труд.
Николай, мы вас поняли, у вас вопрос какой-то есть еще по этому поводу?
Да нет.
Николай, спасибо вам большое, но я хотел сказать, что от налога на труд, может быть, при самозанятости вы и уйдете. Дело в том, что до того, как был введен этот налоговый режим, масса тех, кто работает в такси, просто не платил налог. Просто не платил. Ну, где-то формально было оформлено, показывал какие-то бумаги, но налоги фактически не платили. Сейчас они платят хоть что-то. А по поводу... Поэтому они платят по сумме-то больше. Ну, если мы говорим о налогах. А вы опять путаете налоги и взносы. Взносы самозанятые не платят. И это, конечно, удар не по правительству. Да бог бы с ним, с этим правительством. А удар по самим работникам, будущим пенсионерам. Вот в чем дело. Потому что за них никто взносы не платит. Они сами за себя взносы не платят. И я очень надеюсь на то, что правительство Мишустина в конце этого года все-таки выйдет к нам с предложением. Я очень надеюсь на то, что это будет в эфире радио «Комсомольская правда». В программе «Экономика» с Никитой Кричевским и Алексеем Ивановым.
А где же еще?
А больше нигде. Я очень надеюсь на то, что правительство выйдет с предложением в добровольном, исключительно в добровольном порядке, ежегодно, ну или поквартально выплачивать определенную сумму в пенсионный фонд на формирование пенсионного капитала на индивидуальный лицевой счет. Ну, вот как вот у меня, например, индивидуального предпринимателя, сейчас это порядка 10 тысяч рублей в квартал. Порядка 40 тысяч за год. Это посильные деньги, мне, конечно, не очень хочется их платить, но в сравнении с 6% по упрощенной системе налогообложения и 1% свыше 300 тысяч рублей, это не столь большие деньги, а самое главное, что это не налог, еще раз, а взнос. Understand? Это взнос, это то, что формирует наш лицевой счет и потом возвращается к нам в виде пенсий. А почему у нас такие веселые пенсии, веселые, естественно, в кавычках? Это вопрос отдельный, мы его очень много раз поднимали и будем поднимать его еще много раз.
Обязательно. У нас тут какая-то вакханалия творится в нашем чате. Множество людей по всей стране, видимо, из разных городов, признаются в том, что они не моют руки. Ребята, что с вами не так? Дело уже даже не в коронавирусе, но мойте руки перед едой. Да, то, что вы пьете водку, при этом вас совершенно не оправдывает.
Одно другому не мешает. Вы можете мыть руки и пить водку, думать о красе ногтей. Или наоборот... Вы слушайте, вы вот что, вот написал на Вайбер 3234, я руки не мою, я пью вот. Ну, молодец! Ты же первый от коронавируса и ласт склеишь. Прости меня, Господи, не дай Бог. Не дай Бог.
Мойте руки перед едой, после еды.
Водка – это святое, но руки мыть надо. Руки мыть надо.
Дальше. В Швеции ИП, по-вашему, самозанятый. Для Швеции это как хобби, но основные выплаты в налоговый, в пенсионный фонд шведы возлагают на основную работу, которую выплачивает работодатель, пишут нам читатели.
Вот читатель пишет, и я ему очень коротко отвечу. Я не специалист в шведской системе налогообложения, поэтому некомпетентен в этом вопросе. Это уникальный ответ от любого российского экономиста, который, как правило, знает все.
На этом у нас на сегодня все. Оставайтесь на частоте «Комсомольской правды». Впереди еще много интересного. С вами были Никита Кричевский, Алексей Иванов, Советский Союз.
Экономика.
Где Антонов?
Где Миша? Где Антонов?
Где Антонов?
Михаил Антонов. Куда он делся?
А я никуда не делся. Теперь каждый день с полудня до 15 часов по московскому времени я с вами, а вы со мной. Политика, экономика, мировые и региональные новости, музыка – все это в программе «WhatsApp страна». Так что встречаемся в эфире.